Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. В Екатеринбурге начала работать лаборатория домашнего театра. На одной из площадок города этот проект организовал папа, театральный режиссер и педагог Алексей Ракульцев. Сегодня он у нас в гостях. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Я знаю, что лаборатория домашнего театра в дальнейшем еще планируется. Это все входит в проект такой масштабный социальный театр, да, и вы планируете плотно заниматься этим. Для Екатеринбурга, который считается очень театральным городом, это новый интересный опыт. Вот давайте поговорим об этом подробнее. Что включает в себя лаборатория домашнего театра? Сразу же раскроем секрет, что началась уже работа, причем работа такая точечная с приемными мамами, да?
Смотрите, там не только родители, которые берут детей из детских домов, там мамы, но и мамы просто, которые пришли с желанием делать театр дома. И сейчас, да, уже 2 дня лаборатории прошло, там мы изучали театральные игры, о том, как сделать игры дома не только веселыми, но и полезными, как из этих игр плавно перейти в постановку семейного домашнего театра, спектакля. И первый день мы говорили про то, зачем и как говорить с детьми про искусство, как обсуждать спектакли, мультфильмы, фильмы, ну, то есть, в общем-то, все, что связано с визуальным искусством. Мы это обсуждали, я делился методиками, в общем-то, все, что знаю, какой опыт наработал, об этом и говорил. Да, в дальнейшем 12 и 13 февраля лаборатория продолжится, и там уже мы будем предметно выходить на постановку спектаклей, работу с фактурами, я расскажу о том, как поэтапно можно прям очень легко и просто сделать спектакль дома, и как создать вокруг этого спектакля такую сказочную интригу для своих детей, чтобы им прям очень хотелось поскорее, чтобы это случилось. Вот, это будет в последующие 2 дня.
А почему вообще выбрали это направление? Что включает в себя вот социальный театр? Это же очень новое понятие, и вот вы в ГИТИСе учитесь,
да.
Недавно все это открылось.
Да, магистратура вообще, это был первый набор социального театра, но вообще в целом для России социальный театр направление достаточно не новое. Uh-huh. В Москве, во всяком случае, да и, кстати, в Екатеринбурге есть инклюзивные проекты, которые так или иначе занимаются социальным театром. Я точно знаю, что они есть. С одним из них я сотрудничал в прошлом году, и в этом году сотрудничаю. Вообще социальный театр – понятие достаточно обширное, оно включает в себя работу как с детьми, с людьми с инвалидностью, так и просто с горожанами, которые приходят в театр и говорят на какие-то важные для себя темы. То есть сейчас, допустим, в центре имени Мейерхольда в Москве мы организуем театр горожан. То есть просто люди приходят, мы задаем тему, и вместе с ними эту тему развиваем. То есть мы никак их не наставляем особо, мы не задаем вектор, мы не придумываем за них, какой спектакль получится. Мы вместе с ними идем по этому пути, и вот у нас уже один спектакль в Москве прошел, и это абсолютно для нас, для организаторов, была какая-то неожиданная форма спектакля, которая получилась. Вот, то есть это как бы по сути все социальный театр. Это социальный театр, это театр, который говорит на важные темы, который помогает людям решать какие-то сложности личностного характера, жизненного. В общем, такой театр помогающий, театр, который является ресурсом.
И это не профессиональный, не любительский, вот в общем. В принятом понимании, то есть народный театр, а именно люди...
Ближе к любительскому театру на самом деле, но есть коренное отличие от любительского театра. В спектаклях такой социальной направленности люди не играют ролей как таковых. Да, они ничего не играют, они остаются с собой на сцене и говорят на какие-то важные для себя темы. Это тоже супер, супер важно не забывать, что на сцену мы выходим не стать каким-то, не перевоплотиться в какого-то персонажа, а остаться собой и так немножко рефлексировать на какие-то свои мысли. Вот.
Но при этом условность театрально сохраняется.
Она присутствует,
и на сцене,
да,
что это,
да,
все публично.
Да. Самое интересное, что, вот, допустим, в том же театре «Горожан», да и в семейном театре тоже, у человека всегда есть желание немножко поиграть, немножко все-таки перевоплотиться. И как бы у человека есть такая возможность. Единственное, мы просто не задаем никакой условности роли. И поэтому человек, если он хочет перевоплощаться или как-то немножко играть, он волен делать это как хочет практически, но оставаться в своей органике, в органике своей личности.
Лаборатория, которая сейчас открылась, в нее приглашены мамы, да, в основном приемные мамы.
Ну, вообще не только мамы, вообще
не только
семьи,
мамы,
родители.
А вообще родительские семьи, да. И проект направлен на домашний театр.
Да, проект направлен на организацию спектаклей дома. Вообще традиция организовывать спектакли дома, она абсолютно не нова. То есть в домах, ну, чаще всего аристократических, там, пару веков назад театры существовали. У того же Константина Сергеевича Станиславского их театр, ну, то есть он достаточно подробно описал в своей книге про
домашний
театр.
Домашний театр и любительские кружки,
да,
вот это,
да,
все,
да,
оттуда.
А другой вопрос, что все-таки в театре Станиславского дома там действительно играли, они пытались перевоплощаться, и, собственно, из домашнего театра Станиславский как бы... Корни работы над той самой знаменитой системой Станиславского, они все-таки лежат в организации домашних спектаклей. Но они там, конечно, играли, перевоплощались и так далее. Мне кажется, что сейчас домашний театр немножко другой, но традиция, ну, как будто бы так исчезает. Я не скажу, что у меня есть знакомые семьи, в которых играют спектакли дома. То есть сейчас они у меня уже есть. Мы в прошлом году стали говорить про семейный театр. У нас был небольшой такой курс. Он был в онлайне, потому что, ну, локдаун вносит свои коррективы. И сейчас есть несколько семей, где есть домашний театр, и я знаю, что у них играют спектакли. Вот. И, собственно, наша лаборатория сейчас, я прям очень хочу, чтобы традиция расширялась, захватывала все новые и новые семьи. Мне кажется, просто это очень важно в кругу семьи организовывать такие теперь уже непривычного формата праздники, непривычного формата события для своих детей или вместе с ними. Вот. Мне кажется просто, что это, ну, такое... нечто новое сейчас для нас.
Ну да, вот с одной стороны исчезает, исчезало, а сейчас, может быть, даже и возрождается где-то. Можно, да, назвать это как один из способов арт-терапии? Нет, если...
Да, ну, смотрите, театр, в принципе, вещь... Так, хороший театр — это вещь терапевтическая, но как и театр «Горожан», как инклюзивный театр в большей степени, а и тоже не весь, на самом деле, и семейный театр, он носит такую дополнительную функцию терапевтическую, но никогда эта функция, в моем понимании, не бывает главной у театра. То есть... Даже когда мы организуем театр «Горожан» вот в Москве на такие сложные темы, там у нас была лаборатория темы неудач, таких каких-то очень важных переживаний.
Да,
нам тоже спрашивали, а это же, ну, как бы, как будто бы терапия получается. Мы говорим, нет, это не терапия, потому что мы не терапевты. Мы все-таки режиссеры, мы кураторы, но мы не являемся медицинскими работниками. Но так или иначе, функция эта, безусловно, присутствует, и, ну, каким-то...
Как-то терапия, искусство.
Как-то нативно, очень... мягко, слегка, возможно, терапевтический эффект появляется, да, он присутствует.
Ну, а вот, например, тогда, вот что, если рассмотреть, вы это уже назвали неудачи, да?
Или... Да, да, был это называлось лаборатория факапов, то есть мы говорили про то, что мы все, ну, такие вроде со стороны успешные, классные, клевые, но у нас постоянно, ну, что-то случается такое, что-то смешное или что-то даже немножко стыдное. Вот такие истории из жизни.
Ну да, если в обычном спектакле там все динамика, кульминация, да, развязка, а здесь больше рефлексии и вот какие-то... Из чего складывается домашний спектакль?
Так, смотрите, да, если говорить про домашний спектакль, отходя от театра «Горожан», мы так немножко затронули эту тему. Вот лаборатория факапов — это была лаборатория театра «Горожан». То есть мы работали не с семьями. А если говорить про семейный театр, то, собственно, по законам спектакля все это живет. спектакль дома, он все равно имеет некоторую литературную основу. Это либо любимая сказка ребенка, любимая история, либо история, сочиненная родителем. А история, так же, ну, как и сказка и все прочее, имеет трехчастный характер, да, завязка, кульминация, развязка. И то есть все это все равно строится по
законам.
По этим законам, да, по театральным. В принципе, то есть тут это все зависит от желания родителей и от желания детей. Дети, как правило, ну, поскольку они любят играть, они и будут играть, если они будут выходить на сцену в домашнем театре, они все равно будут играть, они будут пытаться перевоплощаться. То есть вполне себе это можно сравнивать со спектаклями на сцене где-то в театре, но... Сравнивать это можно только по форме, наверное, да, но ни в коем случае не сравнивать это по содержанию и по исполнению. То есть, когда мы, собственно, вот организовали лабораторию, были мысли предложить родителям, то есть у нас последний пятый день – это постановка спектаклей у себя дома. Были мысли вынести эти спектакли и показать их как бы всем вот на площадке, чтобы, ну, как бы все поприсутствовали. И тут же мы отказались от этой идеи, потому что это все, ну, если изъять домашний спектакль из стен дома, это все будет как такой показ семейного творчества, да, какой-то конкурс семейного творчества, что-то около этого, да. Но абсолютно...
Потеряет прелесть.
Да, потеряется эффект камерности, да. Уютности. То есть эта атмосфера, которая может создаться дома во время спектакля, она будет, ну, разрушаться, потому что, во-первых, будет ротация, то есть вышли одни отыграли, вышли другие отыграли, мы друг на друга смотрели. Ты когда играешь перед незнакомыми, а не перед своими домашними, ты как-то волнуешься, и то есть там... Ну, в общем, это мы сразу начнем соревноваться как будто бы с драматическим театром, а это абсолютно, ну, как бы это абсолютно нельзя делать. Нельзя, ну, любительский, да, театр смешивать, ну, как-то любительскому театру пытаться выйти на уровень драматического, потому что это, ну, тогда он перестает быть любительским и теряет свою прелесть. И он, любительский театр все-таки наравне с драматическим, если выходя на сцену, он все-таки проиграет драматическому по своему исполнению. Потому что, ну, там вот люди учатся специально.
Да, можно тут подискутировать, что любительские иногда бывают некоторые спектакли искренние, да,
да,
в,
да,
чем-то даже, а профессионалы могут в этом проигрывать, хотя технически выигрывать. Но это уже такие детали, скажем. Угу. А почему вот вас заинтересовала именно тема социального театра, домашнего театра? Откуда у вас этот интерес?
Вообще, когда я поступил в магистратуру, я начал искать себя, ну, в театральном пространстве. До этого я работал с любительскими коллективами, с инклюзивными мне не довелось пока работать. И, ну, то есть, мне кажется, что поработав с любительскими коллективами, я так, ну, набрался некоторого опыта. И когда начал размышлять над тем, какой театр мне интересен, а тут еще и параллельно у меня появилась дочь, родилась дочь, я решил так вот вспомнить вообще все, что было в моем детстве. В моем детстве был, это был не домашний театр, это были семейные праздники, такие театрализованные. У нас постоянно, то есть мы во что-то наряжались, мы какие-то там устраивали номера, мы устраивали такие небольшие скетчи, сценки. Ну и, естественно, это организовывали сначала родители, потом мы уже, став постарше, стали это делать. А потом я вспомнил рассказ мамы о том, как, когда они жили в Камышлове, это город Свердловской области, они жили в Камышлове, у них был даже не семейный театр, а подъездный театр. То есть у них, здорово, дружил весь подъезд, и лестничная клетка — это была сцена, две двери друг напротив друга, которые расположены, это были кулисы, а вот лестница — это был такой, типа, амфитеатр.
Класс.
И они делали спектакли, специально шились для этого костюмы. Бабушка рассказывала, как они, ну, то есть это прям какие-то они спектакли делали, а-ля что-то там про Золушку, про Дюймовочку. В общем, такие, как бы, достаточно известные истории.
Но... И это люди не артисты.
И это люди не артисты, это, даже... да, да, это моя мама в моем, в ее детстве.
Ага.
То есть, в общем-то, как бы ей всегда было интересно творчество, и как-то вот так договорившись с семьей, договорившись с друзьями и соседями, получается, по подъезду, они делали спектакли. Я не знаю, как часто, но, то есть, ну, бабушка довольно много рассказывала, и что включались-то абсолютно все. То есть она шила костюмы, соседки шили костюмы, там какие-то декорации самые простецкие. И, если честно, когда я это представляю, представляю у себя в голове, но это мне кажется чем-то абсолютно невероятным, да. И как будто бы в современном мире неосуществимым даже. То есть я слабо могу себе представить, что я вот сейчас выйду и увижу, что на лестничной клетке у меня дома играют спектакль. Это маловероятно. Вот тогда это было круто. И, в общем-то, вспомнив все это, попробовав сделать первый спектакль для своей дочки, попробовав с ней поиграть, это было в ее очень юном возрасте. Она у нас первый раз в театр сходила в полгода. Вот, в Москву мы ездили. А потом, то есть, собственно, там месяцев 7 или 8 ей было, когда мы сделали первый домашний спектакль. Безусловно, ребенок, ну, то есть это был такой, очень условно можно было назвать спектаклем, это что-то такое, как это сказать, шебуршащее, звенящее, мигающее, то есть такое, которое подключает сенсоры ребенка, но там без особого сюжета. Все равно персонажи для меня присутствовали, там у меня были облачка, был такой ветерок из простынки и так далее, но безусловно, Соня еще на тот момент не понимала сюжет. Mm-hmm. Вот сюжет был нужен мне, чтобы я мог как-то... И чтобы мне тоже было интересно в это играть. А она вот, ну, как бы, ей было интересно все трогать, щупать и так далее. И вот попробовав это, я понял, что семейный театр — это то, что мне интересно в театре, и я сейчас это изучаю, делаю.
Ну, такой это первый опыт такой театра, правда, сенсорного, инклюзия такая, да?
Тоже да, это такой первый опыт бэби-театра на самом деле. Я в институте... Ой, кстати, сейчас понимаю, что так, я...
Сейчас забыла слово неправильно. Тактильный,
тактильный театр. Тактильный театр, да. А вообще в институте я сейчас просто понимаю, что... Это, оказывается, довольно длинный путь мой к семейному театру, потому что в институте я писал диплом по бэби-театру, то есть театру для самых маленьких, и, собственно, первые спектакли с дочкой, это были как раз-таки в формате бэби-спектаклей, когда далеко не всегда там присутствует сюжет. Ага. Самое главное — это вовлечение ребенка, это подключение его вот к тому, что происходит, и вот такое... Он становится немножко соучастником.
Ага. Дипломная работа такая, да, практики применяют. Да. А вы вместе с супругой ставите? Или это как один театр одного актера?
Смотрите.
Там можно и так, и так.
Это можно и так, и так. Дома мы играем по-разному. Ну, чаще всего Катя выступает тоже как зритель, потому что она с дочкой находится. Ага. Да? Сейчас, когда мы вот делали несколько теневых спектаклей дома, дочери уже очень сложно сидеть на месте зрителя. И интересно заглянуть за шею. Что там происходит. И она это, ну, то есть она прям активно туда лезет, хотя, ну, безусловно, еще не умеет работать с куклами для теневого театра. Ну, то есть ей просто интересно это взять, посмотреть, потому что со стороны зрителя это так классно выглядит. Вот она заползает и смотрит. То есть мы бэби-спектакли в свое время с Катей играли, с женой играли вместе вдвоем и ставили тоже вдвоем, придумывали. Летом прошлым, когда я делал такие семейные постановки, я был один. Ну, то есть я играл на сцене один, семья присутствовала в зале и поддерживала, включая, собственно, дочку, для которой персонажи некоторые спектакли стали такими родными игрушками, и вплоть до того, что ее иногда приходилось выносить из зала, потому что она видела Мишку, ей тут же нужно было этого Мишку, ну и все, и Катя уходила, и спектакль продолжался. Вот, то есть мы такой, у нас все равно, да, немножко, назовем это, семейный подряд. Ага. Катя также является автором некоторых идей спектаклей. Она такой идейный вдохновитель, двигатель, мне кажется, во многом всего этого. То есть она очень классно находит что-то новое, ну, что мы еще не пробовали. Она также в свое время нашла нам художника, который нам сделал такой... классный чемодан для теневого театра. То есть я мечтал всегда вот чемодан, так, чтобы его открыть, и там и экран для теневого. Она это нашла. Там театр Камишибай. Это такая ширма, получается, для... Это японский теневой театр. Традиция из Японии. То есть там и экран для теневого театра, и можно вытащить экран для теневого театра, и получается как бы такое пространство для кукольного театра.
Да, здорово.
Вот, то есть она на самом деле, ну, то есть мне кажется, во многом двигатель всего этого. Я скорее воплощаю это в жизнь, а она... Ей очень много идей приходит.
Ну, классный тандем у вас, потому что вот тоже бывает, ты такие, например, задумаешься про домашний театр, а как, что, откуда вот эти все сюжеты придумывать, как они у вас рождаются? Можно, наверное, конечно, и готовые постановки брать,
можно.
Но домашний театр, наверное, хорош тем, что там вот какая-то импровизация, да?
Нет, вообще готовые постановки, прям постановки брать, наверное, не стоит, это мы начнем копировать. Готовые истории брать имеет смысл, особенно если это истории какие-то любимые у ребенка. Так вышло, что наша дочь абсолютно не по возрасту полюбила стихотворение «Муха-цокотуха», и она под него засыпает, то есть она прям постоянно требует «муху», у нее это, то есть на сон грядущий. «Муху» мы еще ни разу не делали, конечно, но можно брать произведения, которые ребенок любит, сказки, и воплощать. Можно идеями для домашнего спектакля, идеи могут подавать игрушки, любимые игрушки ребенка, то есть там у моей Сони, у нее любимая игрушка — это зайка, мишка и олень. Но она олень называет Бэмби. Она видела этот мультфильм, и теперь у нее вся олень — это Бэмби. Вот, и то есть делать спектакли с участием ее любимых персонажей, это, ну, как бы автоматически делает спектакль выигрышным, потому что она как бы... Мы смотрим кино, да, или спектакли с какими-то любимыми актерами, и мы так сразу за ними следим. А ребенок смотрит на свою любимую игрушку, которая появляется в какой-то истории, в каких-то таких необычных обстоятельствах, в обстоятельствах даже не игровых, как, в которых она играет, взаимодействует, а в такого, в обстоятельствах самостоятельного существования. То есть, допустим, в 2 года мой ребенок, я присутствую и играю этим мишкой, говорю за мишку, она смотрит не на меня, а на мишку. То есть, если делать все правильно, ребенок разделяет тебя и персонажа, и персонаж для нее живет отдельно. Вот. То есть вдохновляться можно чем угодно, на самом деле. Можно самому придумывать истории, вот как первые истории, которые у нас были, это было такие мною сочиненные. Потом можно ориентироваться на литературное произведение. У меня есть просто несколько книжек, любимых из детства, на тему которых можно делать спектакли. И вот я еще, кстати, самое интересное, я не делал на их основе спектакли, вот, но на лаборатории я про эти книжки говорил. Они, ну, просто очень классные. Летом мы делали спектакль, я сейчас не припомню автора, но это книжка про клетчатого слона, и там спектакль был про то, как клетчатый слон сначала не понимал, он понимал, что он особенный, но он хотел быть как все. А потом понял, что, во-первых, не обязательно быть необычным, чтобы быть особенным, а во-вторых, оказывается, нравится быть таким, какой он есть. То есть вот такой был спектакль, и это тоже литературная основа.
Ну, очень просто, да, все. Причем здесь же можно воплощать вот как какой-то предметный, да, театр,
да,
если такая,
да,
камерная обстановка.
Да, театр предмета, безусловно. То есть брать неодушевленные предметы и одушевлять их. Тут я думаю, что просто достаточно подключить фантазию и попробовать посуществовать, да, то есть стоит у нас кружка на столе, и вот как можно ее оживить. Собственно, на третьем дне лаборатории мы будем говорить про это в том числе.
Благодарю вас, Алексей. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был папа, театральный режиссер и педагог Алексей Ракульцев. Говорили мы о лаборатории домашнего театра, которая открылась в Екатеринбурге, сейчас работает. И
в следующий раз к этой теме еще вернемся.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.